Около 11 утра Форд адвоката остановился возле здания городской полиции. Прихватив с собой кожаную папку, Андрей направился к массивным дверям. В кабинете у полковника было так накурено, что у Белова заслезились глаза. Он вдруг снова подумал о пепельнице, которую так и не нашел. Увидев, что адвокату некомфортно, Дымков, громадный мужчина с багровым лицом, быстро затушил сигарету и открыл форточки. Находившиеся в помещении сотрудники разом замолчали, увидев Белова. «Иван Семенович, хотелось бы в общих чертах узнать суть дела», — сказал Андрей, усаживаясь в кресло. Полковник плюхнулся на стул, который жалобно заскрипел под его весом, и стал крутить в руках линейку. Его взяли совершенно случайно. Вчера, на улице Мира, прямо на перекрестке болтался в костюме Деда Мороза. Кидался под машины, орал что-то, но один из водителей взял да и позвонил по 02. Мужчину доставили в отдел. На одежде кровь обнаружили. В мешке для игрушек вот такой огроменный тесак. Полковник раздвинул в сторону руки, показывая размер клинка. Во время разговора нес какую-то ахинею про конец света и тому подобное. Пробили его по всем базам, поехали к нему домой, он живет в частном доме, у него там небольшая кроличья ферма, и там уже начался полнейший пиздец. — Конкретнее, — спокойно уточнил адвокат. — В сарае нашли мертвую девочку. Помнишь, с твоей дочерью в школе училась? Этот Власов, тварь, подвесил ее к потолку. У нее была отрублена левая ступня, а вместо нее приклеен какой-то плюшевый комок. Я сначала даже не понял, и только потом стало ясно, что это. У него весь дом в игрушечных зайцах, и на чердаке, и в сарае, и даже в ванной, понимаешь? Он приклеил ребенку лапу от плюшевого зайца, а ступню, значит, приклеил зайцу. Тот у него на кровати сидел.
«Этот Власов ведь сам хромает», — заметил Белов.
«Да, у него нет левой ноги, передвигается с протезом. Вроде родился таким, его медкарту должны вот-вот подвести», — ответил Дымков. «Во время обыска в холодильнике нашли две детские ноги, обе левые, а в подвале обнаружили еще двоих детей, тоже с лапками вместо ног. Крепко, сука, приклеил». Полковник выдержал паузу, потом сказал: «Андрей, я тебе, конечно, дам время с ним поговорить, но у меня к тебе просьба будет, выручай».
«Что именно?»
«Видишь ли, сейчас нормального адвоката не найти, а его допрашивать надо по всей форме. Сам понимаешь, дело громкое, тут каждую запятую под лупой выверять нужно. А я этим салагам, студентам вчерашним, не доверяю. Не хотелось бы потом быть похожим на выдрученного помойного кота. Я понимаю, что уголовка не твоя специфика, но...»
«Хорошо. У него есть какие-то родственники? Возможно, они уже ищут ему адвоката, и он не захочет воспользоваться моими услугами».
«Брось, Андрей Викторович», — поморщился полковник. «Какой у него выбор? Он сейчас любому почтальону рад будет».
Примечание. Почтальон, адвокат, жаргонное. Конец примечания.
«Ты только поприсутствуй на официальном допросе, а там мы ему какого-нибудь дежурного адвоката найдем так, чтобы все в рамках закона было», — торопливо говорил Дымков. «Судя по его халупе, резника он нанимать не будет, даже если своих кроликов продаст. Ты ведь сам понимаешь, что с твоей стороны это дело тухляк. Власов все равно получит свой пожизненный, можешь мне верить на слово».
«То есть ты меня зовешь поработать, а сам говоришь, мол, сиди и не высовывайся», — поинтересовался Андрей.
«Можно считать и так», — вынужден был признать Дымков. «Андрей, ты прекрасный адвокат, я знаю, на что ты способен, но не забывай, что сделал этот упырь».
«Пока ничего не доказано», — пожал плечами Белов. «Иван, уж слишком все гладко получается. Вам этого Власова словно на блюдечке принесли. Дымков с силой выпустил воздух сквозь сжатые губы. «Не усложняй ситуацию, Андрюша. Реальная жизнь — прозаичная штука, точно тебе говорю. Начнешь копаться в этом дерьме, город тебе этого не простит, в особенности те, кто потерял детей». «Меня линчуют?» — попробовал пошутить Андрей, хотя ему было далеко не смешно. Он хорошо видел, как разъяренная толпа пыталась добраться до маньяка. «Ну так что?» — Дымков выжидательно смотрел на него. «Идем». Глянцев быстро поднялся со стула. «Если вы не возражаете, Андрей Викторович, то мы начнем допрос». «Конечно», — отозвался Андрей. Он случайно посмотрел в окно, там уже собирались люди. Они спустились вниз, где располагался изолятор, и дежурный с лязгом открыл тяжелую дверь. Андрей со следователем оказались в длинном коридоре. Почти в самом конце маячила охрана, две шкафообразные фигуры. «Это его камера», — пояснил Борис Сергеевич. «Вынуждены принять дополнительные меры безопасности». «Угу», — буркнул Андрей, морща нос от затхлого запаха, царившего в изоляторе. Вскоре они оказались у нужной двери. Один из охранников открыл дверь, и следователь с адвокатом вошли внутрь.
«Из-за конфет! Сучара бацильная!» — шипел Сергей. «Светка, остынь!» — рявкнул Митя Ростовский, но тут же зашелся кашлем. Однако Сергей, казалось, не слышал смотрящего. Он схватил за грязный воротник Галю и прижал стилет к горлу петуха. «Давай, режь!» — равнодушно отозвался Галя и шмыгнул носом. «Отсидишь еще годков 7-10, зато на душе спокойно будет, и меня никто Галей называть не станет». В камере стояла полнейшая тишина. Слышался лишь звук журчащего ручейка, стекающего из крана над дальником. Сергей тяжело дышал, как после марафона. Рука со стилетом стала мелко дрожать. «Ну же!» Галя посмотрел ему прямо в глаза, и Сергей едва не выронил свое импровизированное оружие. Такой безысходной тоски в глазах ему еще никогда не доводилось видеть. Возле двери загремели ключами. Сергей, мгновенно оценив обстановку, бросил стилет на пол, при падении от рукоятки отломился кусок и ногой зашвырнул обломки под чью-то шконку. «Ремакин, на выход!» — лениво процедил появившийся пупкарь, ковыряясь в зубах спичкой. «С вещами», — прибавил он с явной неохотой, делая шаг назад. Сгорбившись, Сергей направился к выходу. Вещей у него, кроме загаженной скрутки, не было, разве что зубная щетка, но брать ее с собой он не намеревался. «Падла, такое перо законтачил», — злобно процедил ему вслед зяба. «Смотри, Светка, не забудь на воле, чем ты здесь был, а лучше сразу отсюда в хозяйственный шлепай. Веревку с мылом ку...» Сергей, не оборачиваясь, вышел, не дослушав напутственную речь зэка. Дверь за ним с шумом захлопнулась, словно пытаясь отсечь его от этой части жизни. Следователь первым вошел в камеру, Андрей шагнул следом. Он старался выглядеть бесстрастным, но, увидев за столом неподвижно сидящую фигуру со стеклянным взглядом, сердце его подскочило куда-то к глотке. Несомненно, это был он, Роман Власов, тот самый тип, у которого он приобрел дом. Борис Сергеевич сел напротив задержанного и принялся раскладывать бумаги. «Это ваш адвокат», — сказал он отрывисто, — «Андрей Викторович Белов. Сегодня он будет присутствовать при вашем допросе». Мужчина даже не посмотрел в их сторону, лишь вяло пошевелил рукой, пристегнутой наручниками к столу. Его взор был устремлен куда-то в пустоту. Андрей обратил внимание на его разбитую бровь с подсохшей коркой крови, а также
распухшую губу. Следователь заметил это и торопливо пояснил. Повреждения получены при задержании, так как оказал сопротивление.
«Вы не против, если я буду представлять ваши интересы?» — спросил Андрей у обвиняемого, но реакции не последовало. «С таким же успехом адвокат мог бы беседовать с намертво прикрученной к полу табуреткой, на которой сидел Власов».
«Будем считать, что он согласен», — криво улыбнулся Глянцев, но Андрей продолжал молча смотреть на задержанного. Ему начало казаться, что Власов попросту не понимает происходящего.
«Итак, приступим к допросу», — засуетился Борис Сергеевич. Он наспех зачитал задержанному предусмотренные кодексом права, после чего начал задавать вопросы. Однако Власов продолжал сидеть истуканом с ничего не выражающим взглядом. Следователь постепенно выходил из себя, и лишь присутствие адвоката останавливало его от радикальных мер.
«Мне кажется, Борис Сергеевич, сегодня ваш протокол допроса останется чистым», — вмешался Белов. «Вы же видите, он неадекватен. Его нужно на психиатрическую экспертизу направлять».
«Уже назначено», — не скрывая раздражения, сказал следователь.
«От дачи показаний отказался», — написал он в протоколе и попросил адвоката расписаться. На разбитых губах задержанного вдруг заиграла странная ухмылка.
«Я приду завтра утром, Власов», — громко и членораздельно произнес следователь. «Но тот и ухом не повел». Из уголка рта потянулась длинная ниточка слюны, и Глянцев поморщился.
«Ты только под психа не коси, ладно?» — фыркнул он, собирая документы в папку. Протянул руку и помахал ладонью перед глазами прикованного к столу мужчины. Глаза Власова секунду оставались безжизненными кусками стекла. Затем он неожиданно вздрогнул и лязгнул челюстями, словно пытаясь укусить следователя.
«Ах, сука!» — потемнел от гнева Глянцев. Власов негромко засмеялся.
«Борис Сергеевич, можно я попрошу нас оставить вдвоем минут на 10?» — спросил Андрей. Следователь удивленно посмотрел на адвоката.
«Конечно, это ваше право. Когда закончите, нажмите на эту кнопку», — сказал он и вышел из камеры.
«Роман Юрьевич, вы помните меня?» — спросил Андрей.
Тишина.
«Я купил у вас дом на Лесной улице. Кстати, молчание не очень хорошая тактика в вашем положении», — заметил Андрей. «Уж поверьте мне».
Он посмотрел на руки задержанного. Они были грязные, все в мелких порезах и ссадинах, но Андрея интересовало не это. Руки были большие, прямо-таки громадные. Ими можно было без особых усилий сломать толстую палку или задушить школьницу.
«Если вы хотите другого адвоката, то нет никаких про...»
«Я узнал вас», — внезапно сказал Власов. Голос его был хриплым и сонным, будто он только что оторвал голову от подушки, но глаза преобразились. Теперь вместо бессмысленного взгляда манекена адвоката буравили пронзительные глаза.
«А мир-то тесен? Не так ли?»
Он засмеялся, но тут же замолчал и замер, будто прислушиваясь к чему-то.
«Хорошо, что тут никогда не выключают свет», — понизив голос, сообщил Власов Андрею с таким видом, будто выдал страшную тайну. «Все страшные вещи в этом мире происходят в темноте».
«Вы не хотите мне что-нибудь сказать об этих убийствах? Вы ведь знаете, в чем вас подозревают?»
Плечи мужчины поникли.
«Да», — выдавил он.
«Вы что-то можете пояснить по этому поводу?»
Странная улыбка вновь появилась на крупном лице Власова.
«Если я скажу, что убийца не я, в моей судьбе что-то изменится?» Может, сразу назовете сумму вашего гонорара?
Гонорар тут ни при чем.
Правильно, ни при чем. Вдруг согласился Власов. Что ж, признаю, это моих рук дело. Но пока я говорю это только вам, и никаких подробностей от меня не ждите.
С каким-то злобным весельем он потряс прикованной рукой и сказал.
Потому что, по большому счету, это не имеет значения. Сколько бы я ни заплатил вам, мне крышка. Так-то. Это только в кино и в книжках. Адвокаты вытаскивают своих клиентов в подобных ситуациях. Но здесь особый случай, и ты ничего не изменишь.
Мне будет трудно как-то помочь вам, если диалог между нами будет проходить в таком русле, — сказал Андрей.
«У меня болит голова», — пожаловался Власов, но в его глазах прятались искорки безумного возбуждения. «Наверное, вам лучше уйти».
«Вашу мать зовут Ксения. Она была недавно у нас».
Власов вздрогнул. Улыбка мгновенно растаяла. «Зачем она приходила?» — закашлившись, спросил он.
«Я бы сам хотел это знать», — ответил Белов.
«Она давно не в себе».
«Зачем вы продали свой дом?» — задал вопрос Андрей. «Ваша мать осталась на улице. Вы переехали в какой-то барак».
«Разве это ваше дело, адвокат? И разве это как-то поможет вам защищать мои интересы?»
Андрей понял, что ничего путного от этого разговора он не добьется. Он нажал на кнопку и поднялся из-за стола. Дверь отворилась, и в камеру зашел конвойный.
«Эй, адвокат!»
Полголоса позвал Власов. Андрей обернулся. Лицо задержанного было белее мела.
«Будь осторожен», — шепотом произнес он. «Смотри, не открой ящик Пандоры».
«Папа уехал по работе», — сообщила Елизавета Ивановна, когда Алла вышла на кухню. «Я знаю, он заходил ко мне», — сказала девочка, заводя прядь волос за ухо. Это движение не ускользнуло от пожилой женщины. «Она это сделала так, будто это ее настоящие волосы», — проскользнула у женщины мысль. «Зачем ты носишь дома парик?» — мягко спросила она. «Тебя ведь никто, кроме нас, не видит». «А вы никогда больше и не увидите, какая я была до этого», — снисходительно сказала Алла, подвигая к себе тарелку с рисовой кашей. Она подозрительно ковырнула ложкой кашу, так как не очень любила такие завтраки, но все же стала есть.
«Ты хочешь сказать, что даже спать в парике будешь?» — попробовала пошутить бабушка, но лицо девочки было непроницаемо. «Это тебе мама парик подарила?» — поинтересовалась Елизавета Ивановна, чувствуя некоторую неловкость. Алла пожала плечами, сосредоточенно пережевывая кашу. «Она, кто же еще?» — подумала про себя старушка. Когда с кашей было покончено, девочка начала пить чай. «У тебя все будет хорошо», — произнесла бабушка и осторожно положила внучке ладони на плечи. «Я знаю, и тебе не придется больше мучиться в этих париках».
Алла подняла голову и улыбнулась. «Спасибо, бабуля. Мне так приятно, что ты заботишься обо мне. Но ты ошибаешься, я не мучаюсь. Все просто отлично».
С этими словами Алла аккуратно убрала с плеч ладони бабушки и понесла пустую тарелку с чашкой в раковину.
«Завтрак был очень вкусным», — похвалила она, включая горячую воду.
Елизавета Ивановна озадаченно смотрела на внучку. Еще никогда Алла
не мыла посуду по собственной инициативе. Ну разве когда она в чем-то провинилась и пыталась таким образом загладить вину? Закончив с посудой, Алла взяла расческу и, устроившись перед громадным зеркалом в гостиной, принялась делать прическу.
«Давай я тебе помогу», — предложила бабушка.
Она подошла сзади и невольно залюбовалась волосами внучки. Они действительно были очень красивыми. Помявшись, Алла согласилась. Но как только Елизавета Ивановна начала расчесывать ей волосы, девочка вскрикнула.
«Ты мне делаешь больно, верни расческу. Я сама».
«Извини, но...»
растерянно сказала бабушка. Ее не столько поразил промелькнувший в голосе внучки гнев, сколько ее фраза о том, что ей больно.
«Как могут болеть ненастоящие волосы?»
«Я ведь всегда тебе делала прически», — проговорила Елизавета Ивановна виновата. «И тебе всегда нравилось». «Да, но теперь я буду делать это сама, ты ведь не обиделась», — взглянула на нее в отражении зеркала Алла.
«Нет, конечно, если тебе так хочется».
Некоторое время она молча наблюдала за Аллой, про себя признав, что у нее довольно неплохо получается.
«Мне нужен лак для волос», — бормотала девочка. «Какой-нибудь бальзам, а еще ополаскиватель. Да, еще фен».
«Что ты там говоришь?» — спросила Елизавета Ивановна.
«Ничего, это я так».
«Знаешь, твой папа вчера сказал, что полиция поймала этого мерзавца», — вдруг вспомнила Елизавета Ивановна, «который украл девочку из вашего класса».
«Да?»
— без особого интереса отозвалась Алла.
«Да. Он сейчас в тюрьме», —
торопливо заговорила женщина, словно оправдываясь.
«И он больше ни на кого не поднимет руку, так что тебе и твоим друзьям больше нечего бояться».
Алла ничего не ответила. Отложив расческу, она покрутила головой, разглядывая себя со всех сторон. «На первый раз сойдет», — подумала она.
«Ты не хочешь выйти погулять?» — задала вопрос Елизавета Ивановна. «Сегодня такой снежок шел, и вон солнышко выглянуло».
«Нет, бабуль, у меня куча дел», — отказалась Алла.
Она тряхнула волосами и весело рассмеялась. Женщина с трудом изобразила на своем лице улыбку. Алла умчалась наверх в свою комнату, а Елизавета Ивановна подошла к окну. Раньше, в выходной день, они всегда выходили на улицу. Конечно, она прекрасно понимала, что внучке куда интереснее играть со сверстницами, чем со старой бабкой, но...
«Все дело не в этом», — неожиданно подумала Елизавета Ивановна, глядя на кружащиеся в воздухе хлопья снега, похожие на пух из подушки. «Дело в другом. Алле нужны волосы, ее собственные, а не какие-то парики, пусть даже такие красивые и качественные, как этот. Иначе у девочки начнутся серьезные проблемы с психикой». «Если уже не начались», — сказала вслух Елизавета Ивановна,
и ей почему-то стало неуютно. Несмотря на то, что толком допросить подозреваемого не получилось, Дымков поблагодарил Андрея. «Ты уж извини, что я твои планы нарушил», — сказал он на прощание. «Да и с обыском как-то нехорошо вышло». «Все в порядке. До связи». В дежурной части Белов с изумлением увидел сидящую на стуле Татьяну. Поджав стройные ноги, она что-то старательно печатала на ноутбуке. «Привет, королева», — сказал он, и девушка встрепенулась. Увидев адвоката, лицо ее засияло от радости, однако тут же посерьезнело.
«Ты уж извини, мне твоя мама сказала, что ты здесь».
«Допрос уже окончен», — сказал Белов. «Но все равно приятно, что тебя уже разыскивают. Причем даже в полицейских участках. Ты за рулем?»
«Нет, мне коробку передач ремонтируют».
«Подвезти?»
«Спрашиваешь», — ответила Татьяна.
Они вышли из здания полиции
и направились к машине адвоката. «Наверное, тяжело защищать человека, которого подозревают в таких тяжких преступлениях», — сказала она, когда они тронулись с места. «Как считаешь, Андрей?»
«По-разному случается», — произнес Белов про себя, подумав, что, по большому счету, ему еще никогда не приходилось представлять интересы маньяков и серийных убийц.
«И все же я считаю, что общество крайне негативно относится к адвокатам подобных преступников. В лучшем случае их обвинят в пиаре или желании срубить хороший гонорар, разумеется, если таковой в состоянии заплатить его клиент».
«Когда я начинал практиковаться, у меня не было какого-то особенного выбора», — сказал он. «Брался за все, что подворачивалось, в том числе и на безвозмездной основе. И я уверен, только так можно набраться опыта. Кстати, если я не ошибаюсь, Власов далеко не олигарх, и его кроличьей ферме, которой он занимался, 100 рублей в базарный день. Недорого стоит и его коллекция плюшевых зайцев».
«А ты бы стал защищать этого человека?» — мягко спросила Татьяна.
«Вряд ли», — ответил Белов. «И не потому, что боюсь народного гнева. Во-первых, я заинтересованное лицо. Между нами уже были гражданско-правовые отношения, он мне дом продал. И в этом доме был произведен обыск, это во-вторых. А почему ты спрашиваешь?»
«Белов, ну у тебя и память. У меня ведь тема дипломной как раз касается преступлений против личности. А тут такой живой пример. Кроме того, я увлекаюсь судебной психологией, и это дело кажется мне весьма интересным».
Андрей покачал головой. «Нет, не думаю, что Власов захочет иметь дело со мной. Мне он вообще показался немного того. С приветом».
«Тебе нужна какая-то помощь?»
«Спасибо, солнце, постараюсь справиться», — ответил Андрей. «Кстати, прости, что так поздно. На».
С этими словами Андрей вытащил из бардачка крохотную коробочку и протянул ее девушке. Таня открыла ее и ахнула. «Чудо! Я как раз вспоминала твои слова про цепочку». Она вытащила украшение из коробочки, с радостью разглядывая подарок. «Ты прелесть, Белов!» Андрей засмеялся.
«Опять едем в баню?»
«Почему бы и нет?»